по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на нашу новую встречу, на наше путешествие по страницам Библии. И наша команда – это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами снова встречаемся для того, чтобы читать Священное Писание, для того, чтобы общаться, для того, чтобы обсуждать то, что мы прочитали, для того, чтобы размышлять, для того, чтобы Бог менял нас. Огромное спасибо всем, кто прислал нам рождественские поздравления и новогодние поздравления также. Очень приятно. Сергей тут вот нам написал о том, как недавно начал слушать нашу программу и насколько это для него важно, насколько важно пребывать в Божьем Слове. Сергей, спасибо вам большое. Я несколько позже сегодня еще вернусь к вашему сообщению. Спасибо также всем, кто лично поздравляет, независимо от того, успеваю я вам отвечать или нет. В любом случае, я хочу вас лично поблагодарить сейчас здесь, в этом эфире, за новогодние и рождественские поздравления. Вот, я напомню, что мы с вами читали Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Затем мы с вами прочитали две книги Священного Писания. Мы с вами прочитали Евангелие от Луки, и мы с вами также прочитали Послание к Галатам. Вот, и я также напомню, что сейчас у нас рождественский цикл проповеди. Эти проповеди, сами эти проповеди вы уже слышали. Наши постоянные слушатели могли их слышать в эфирах прошлых лет, ну, потому что мы несколько лет подряд их повторяли. Хотя в прошлом году мы их не ставили, потому что вот решили дальше продолжать читать Священное Писание. Ну, а сейчас, в этом году, мы с вами их снова слушаем. И сегодня мы говорим о том, что же это значит. Не было им места в гостинице. Кстати, вопрос о том, что значит «не было места в гостинице», на самом деле пересекается во многом с тем вопросом, который задает наш слушатель, наш новый слушатель Сергей. Вот, пока лишь напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете наши программы. И также я вам напомню о том, что вы можете смотреть и слушать конкретно записи этих программ в нашей группе ВКонтакте. Там у нас есть наши архивы, архивы программ, и также они есть на сайте, и они есть в нашем приложении. То есть всегда вы можете все это легко найти. Кстати, вот как раз наш слушатель Сергей именно так и поступает. Он присоединился недавно к нашим трансляциям. Он пишет о том, что слушает программы по книге Иисуса Навина. Я сейчас помню, когда мы записывали программу по книге Иисуса Навина, и учитывая события, которые происходят вокруг, это было очень-очень давно. Но это в масштабе нашей жизни и в масштабе событий, это кажется, давно. А сравните, пожалуйста, с тем, когда эта книга писалась. Но Бог-то при этом тот же, Бог при этом неизменный. Бог не меняется. Он знает, что нам необходимо, он знает, что нам нужно, и он отвечает на нашу молитву, но также неизменна его любовь. И очень важно, кстати, напоминает нам, вы нам напоминаете как раз в связи с вчерашней нашей беседой с Юрием. Кстати, интересная была беседа. Да, вот Юрий действительно такую своей жизнью привел иллюстрацию Божьей любви, иллюстрацию Божьего прощения. Да, вот почему Бог прощает Юрия, прощает вас, прощает меня, прощает каждого из нас? Он нас возлюбил. Это прощение дано по любви. И нам порой бывает трудно это принять. Нам кажется, что ну вот это как-то нужно заслуживать. Как же это может быть незаслуженное прощение, незаслуженное спасение? Ну, ведь все же в жизни, как иногда начинаю думать, надо заслуживать. Все в жизни нужно заработать. Нет. как в одной христианской песне пела, да, что все в нашей жизни самое прекрасное не ценою денег покупается. И дальше в этой песне примеры того, что не ценою денег, в частности, солнце ясное, небо, воздух. Вот, и даром Бог дает спасение, даром Бог дает прощение. И это здорово, это очень важно. Вот, проблема только в том, готовы ли мы принять этот дар. Есть ли место для Божьего дара в нашей жизни? Я прокомментирую вот тот вопрос, о котором говорил сегодня в начале, который прислал наш новый, недавно присоединившийся слушатель, или один из слушателей, это Сергей. Я не буду читать вопрос целиком. Сейчас поймете, почему. Там ситуация следующая. Он спрашивает о совете, просит о совете по поводу некоего человека, который в церкви, и который нашел некое свое толкование Библии, толкование Божьего Слова, в каком-то онлайн-переводе Библии. Он нашел, что в одном из новозаветных стихов слово «храм» имеет также значение «тело». И, соответственно, перенося вот это значение, используя храм как тело, он делает некие применения в жизни, применяет стихи, то есть, скажем так, делает современное применение, исходя из вот такого значения, которое он нашел. Я не знаю, правда, где он это нашел. И даже в самом вопросе говорится о том, что вот это где-то в одном месте, в одном переводе и так далее. И там дальше в вопросе есть организационная сторона. Это те дисциплинарные меры, которые к этому человеку применили в церкви. Это я комментировать не буду. Это авторитет и право тех служителей, которые трудятся в той конкретной церкви, в той конкретной общине. Пока лишь я хочу выделить вот ту общую часть, которая необходима нам именно здесь, в цикле «По страницам Библии». То, что касается нас сегодня. Значит, смотрите. Никогда не нужно, нельзя, то есть в принципе нельзя строить богословие на одном конкретном стихе Священного Писания. Это просто, если у вас есть какая-то богословская позиция и практическая позиция, которую вы проповедуете, которую вы провозглашаете, она не может основываться лишь на одном стихе. Должны быть подтверждения в других местах. Уж тем более нельзя строить богословие на одном слове. Дальше. Нельзя строить тем более богословие на втором значении слова, которое нашли в каком-то источники и непонятном источнике, но в данном случае там про храм, что храм, это слово используется также в значении тела. Он говорил о теле своем, в этом смысле да. Иисус говорит о себе, когда ему говорят о том, что там вот этот храм строили, он говорит, разрушьте этот храм, я восстановлю его. Вот, то есть есть такая вещь, как переносное значение. Но оно применимо в совершенно конкретном смысле. И Иисус об этом говорит. Если же мы начнем так перенос делать и в других случаях, всякий раз, где храм, значит, это будет тело, то получится глупости. Так вот, нельзя взять и выдернуть значение там, где нам хочется, причем только в одном месте, и на основании этого строить некое богословие или некое практическое применение. В том письме, в том сообщении от Сергея как раз есть ключевые вещи. Вот брат нашел такое толкование. Вот для этого одного слова, в этом одном стихе, где-то в онлайн-переводе и так далее. Это очень опасно. Я скажу вам, почему это еще опасно. Ведь ереси зачастую начинались с того, что кто-то истолковал какое-то конкретное место или даже набор мест или сумму мест Священного Писания как-то по-своему. Я уверен, что многие из вас, те, кто внимательно читают Священное Писание, внимательно читают Божие Слово, уверен, что многие из вас сталкивались с ситуацией, когда тебе вдруг приходит какое-то толкование Библии, которое ты такой... Это особенно ночью бывает, или вечером, или ночью читаешь Библию, может, когда усталый, или когда в каком-то особом воодушевлении, да, вот ты молился, и тебе что-то такое пришло. И ты вдруг понимаешь, что никому другому до тебя такое толкование в голову не приходило. А что это такое? Как с этим быть? Как с этим разбираться? Вот очень часто в таких случаях есть смысл просто почитать, и, ну, во-первых, помолиться, остановиться, почитать другие комментарии, почитать, что об этом говорят, думают другие. До этого, кстати, посмотреть, есть ли где-то это еще в Священном Писании, в Слове Божьем. Ну, потому что, когда тебе пришло толкование одного места, одного стиха, одного библейского фрагмента, да еще такое толкование, которого у других нет, ну, остановись. Большие, ну, скажем так, большие, известные лжеучения, известные ереси зачастую начинались именно с этого. Так что вот формулировки типа «там в одном месте нашел такой-то перевод вот этого слова, там в одном стихе, и из этого делать вывод, который имел богословские и практические последствия, не обоснованно». Нас приветствует Тони Дэниелс. «Доброе утро, пастор Шевкуна, слушатели», пишет Тони. Да, спасибо большое, Тони, и добро пожаловать в эфир по страницам Библии. Благословений в этом новом дне и назидание Божьим Словом нам желает Жанна. Спасибо, Жанна. Также очень здорово, что вы сегодня с нами. Лариса Лютова приветствует нас. Всем доброго дня, праздничной радости. Пусть она наполняет любовью, дарит надежду, укрепляет веру. Наполняет, дарит, укрепляет. Это все хорошо, это все здорово. А я скажу пару слов как раз в связи с этим вашим как раз сообщением, Лариса, о сегодняшней нашей теме, о том, что происходит. Там это как раз тоже и про слова. Да, не было места в гостинице. То, что мы с вами читаем Евангелие от Луки, и то, что мы с вами будем читать сегодня. Ну, а, впрочем, давайте прямо сразу это и возьмем. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Тут им вопрос, кому? Скорее всего, да, и Марии, и Иосифу, и Иисусу. Хотя по контексту, кстати, получается Марии и Иисусу. Но понятно, что здесь имеется в виду все священное, все святое семейство. Вот. Но тут есть еще одна, даже две вещи. Одна, может быть, не столь важная, но о ней нужно сказать. Другая более важная. Ну, во-первых, само слово «гостиница» переводит по-разному и интерпретирует по-разному. Есть интерпретация о том, что говорится о гостинице как, ну, скажем так, отели того времени. Ну, скорее, это постоялый двор такой, да, то место, где принимают приехавших в город. Понятно, что это не гостиница в современном смысле, а это именно вот гостевой дом, гостевое место. Такая интерпретация есть, и большинство из нас, я думаю, привыкли именно к такой интерпретации. Но вот тут как раз то слово, когда другая интерпретация совершенно обоснована. Гостиница в данном случае – это гостевая комната в доме. Они ведь возвращались в свой семейный дом. Ну, вот в доме, где жили представители того же самого рода, того же колена. Да, они из колена Давида. То есть они из рода Давида, они из колена Иуды. И, соответственно, вот это колено и этот род имели определенные связи. И были люди, которые вот открывали гостевую комнату. Большую, маленькую, в данном случае, неважно. И вот именно в этой гостинице, в этом месте для гостей, не хватило места для Марии, для Иосифа и для Сына Божия. И в данном случае, конечно, спорить о том, что понимается под гостиницей, я думаю, бесперспективно. Тем более, что и гостиницы в их более позднем понимании начинались именно так, как гостевые комнаты. Просто потом стали принимать туда и близких, и далеких. А куда важнее другое. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Божий план спасения человечества начал развиваться задолго до вот тех рождественских дней. То есть Бог задумал это, и Бог начал это осуществлять. И мы читаем об этом уже в третьей главе книги «Бытие». Практически сразу после грехопадения. То есть вот Бог запускает этот план, приводит этот план в движение практически сразу. И вдруг, вот на этом уже заключительном этапе, да, когда Сын Божий пришел или должен прийти в мир, нет места в гостинице. А Лариса пишет о том, что вот радость сердца, там, подарки от Бога, дары от Бога и так далее. Вот Бог никогда не навязывает своих даров, никогда не навязывает своих подарков. И одна из молитв всей христианской жизни, но и особенно молитва современности, современного дня, заключается как раз в том, чтобы мы умели принимать Божьи подарки. Это про неверующих людей, про тех, кто пока еще не знает Христа. Но это и про верующих людей тоже. Это и про нас также. Господь предлагает свой мир. Господь предлагает свою радость. Господь предлагает свою защиту. Господь предлагает через Слово Божие и через действие Святого Духа общение с нами. Но и в нашей христианской жизни Господь этого не навязывает. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но он не хватает людей за руку и не тянет к себе, чтобы насильно дать покой. А вот понимаете, Христос призывает нас к себе. Он дает выбор. Христос не занимается десатанизацией этой земли. Он этим займется, это будет. Тогда, когда... Причем это не будет десатанизация земли, это будет победа над самим сатаной, победа над самим дьяволом. Это не про землю, это про него. Про врага душ человеческих, врага жизни человеческой. Про отца лжи. А вот нам, он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Это выбор. И вот выбор заключается в том, найдется ли место ему в нашем сердце. Если вы человек неверующий пока еще, если вы пока еще не пришли ко Христу, вопрос в том, как вы ответите. Ответите ли вы ему? Если вы сегодня слушаете эту программу или несколько дней слушаете эту программу, вы начинаете читать Божие Слово, это означает, что Господь к вам говорит. Вот Он к вам обращается. И за вами этот выбор. Иногда спрашивают, почему Бог не сделает чего-нибудь такого яркого прямо в моей жизни, там молнии не просияет, там не явится лично и так далее. Есть разные ответы на этот вопрос. Ну, во-первых, лично Он уже явился в Иисусе Христе. И об этом мы читаем в Евангелии, и это мы знаем из истории. То есть Он это как раз сделал. Интересно, что когда Он это сделал, очень многим это не помогло. Они как отвергали Бога, так и продолжали Его отвергать. Идея о том, что если Бог явился лично, явился бы лично, what if God was one of us, если бы Бог стал одним из нас, так стал, а люди все равно не приняли. Люди все равно от Него отвернулись. Вот, то есть идея, что если бы как-то покрасивее, если бы как-то поярче, то мы бы обязательно услышали. Нет, не обязательно. И история дает нам тому пример. Но еще одна вещь. Опять-таки, Иисус не хочет никому навязываться. Да, Его дар – это лучший дар, который мы можем себе только представить. это дар спасения. Но он на то и дар, чтобы его принять добровольно. Он на то и дар, чтобы открыть ему свое сердце. И вот сегодня мир, к сожалению, устроен так, что Христу не находится места в гостинице. И сегодня тоже. Как сказал один проповедник, кажется, что в рождественские, в новогодние времена, вот в этот сезон, Деду Морозу, Санта-Клаусу, внимание больше, чем Иисусу Христу. Это вот та гостиница, про которую мы говорим, применяя этот стих, применяя этот фрагмент к современной жизни. Жанна Михайлова нам пишет, и это молитва, «Дай Бог нам духовной зрелости и мудрости в принятии решений, крепкой веры и упования на Господа нашего Иисуса Христа, для которого нет ничего невозможного». Да, вот вера и мудрость в принятии решений. Жанна сказала сейчас ключевую вещь. Вот необходимость принимать решения остается с нами на протяжении всей нашей жизни. Это не то, что мы один раз последовали за Христом, и дальше все автоматически происходит. Да, Христос совершил, совершает, еще и совершит наше спасение. Но христианский путь – это, конечно, путь решения. И вот эта молитва о том, чтобы Бог давал нам мудрости, и чтобы в это время, особенно в это время, когда мы принимаем решение, было место Христу в нашей жизни, в наших решениях, в нашем выборе. Это действительно очень и очень важно. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы любим Тебя, Боже. Благослови, Господи, сейчас нас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня вторая наша рождественская беседа. Это рождественское время, особое время. Сегодня мы читаем Евангелие от Луки, очень известный фрагмент. Это вторая глава Евангелия от Луки, начиная с первого стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Я хотел бы обратить сегодня внимание на один стих, это 7 стих, и буквально на одну фразу из этого стиха. «Не было им места в гостинице». Знаете, это, конечно, не про эмоциональную манипуляцию. Вот, типа, я слышал, так как этот стих таким образом используют. А вот, типа, представляете, когда Иисус родился, не было места в гостинице, а сейчас у нас нет возможности церковь развивать. Вот тогда люди не жертвовали. Неужели вы сейчас не будете жертвовать так же, как и те люди, которые тогда окружали Иисуса Христа? Честно говоря, ахинея полная. Тут даже лучше использовать не слово ахинея, а именно слово манипуляция. Так вот, евангелист Лука, конечно, не манипулирует человеком, не манипулирует сознанием. Он скорее замечает очень понятную нам сегодня вещь. Для Иисуса Христа действительно не нашлось места ни в гостинице, я имею в виду физической, вот материальной, существующей гостинице, и о том, что это за гостиница, мы еще будем говорить, ни в сердце человека. То есть для рождения Иисуса Христа, для рождения младенца не нашлось места в человеческом сердце. Этот фрагмент, который мы с вами читали, этот фрагмент, который мы обсуждаем, указывает на полную греховность человека, на то, что в человеческом обществе действительно не остается места Богу. Бог выселен из человечества. Ровно так же, как Бог был выселен из Москвы, послереволюционной Москвы, которую описывал Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита». И когда из Москвы выселили Бога, туда приходит Воланд, и начинаются все эти страшные дела. Приходит он, кстати, в пасхальное время. Но об этом, я думаю, мы поговорим уже позже, когда мы будем праздновать воскресение Христова, мы это вспомним. Но в человеческом обществе, по большей части, действительно не остается места Богу. И все же есть и радостная сторона. Давайте благодарить Бога за то, что Христу не было места в гостинице. Я знаю, что разные библеисты выдвигают разные точки зрения по поводу того, что это за гостиница. От мысли о том, что это гостевая комната в доме, вот в доме кого-то из их родственников, до мысли о том, что это действительно такой отель, скажем так, или точнее, постоялый двор того времени. Я все-таки склонен думать, что это именно постоялый двор того времени. Это, конечно, не наши современные гостиницы. Гостиница, которая была, оказалась переполнена. Что это за гостиница? Это большое помещение, одна большая комната, в которой собирались много людей, и они спали прямо в повалку друг к другу, вот в этом таком разношерстном обществе. Понимаете, какая штука? Если бы нашлось для них место в гостинице, то была бы толпа любопытных, встречающих первое Рождество и ни малейшего представления, не имеющих о том, что на самом деле происходит. Понимаете, лучше уж коровы и овечки, чем тупые и ничего не понимающие любопытствующие. А рука Божия, я думаю, все это устраивала, и устраивала совершенно конкретно. И то, что кажется на первый взгляд трагедией, вот не было места в гостинице, оказывается на поверку настоящим благословением. Нет места для Бога – это состояние человеческого сердца. Нет места для Бога. Так, кстати, можно описать и состояние сердца правителей того времени. Мария на 9-м месяце беременности, конечно, не должна была никуда путешествовать. Но какое дело было кесарю до людей и какое дело было кесарю до Бога? Кесарь Август сам считал себя богоподобным, поэтому для Бога, конечно, места у него в жизни и в сердце не было. Однако Мария даже в этой ситуации, даже в тот момент, когда не было места для Бога в сердце людей, Мария даже в этой ситуации полностью подчиняет себя силе Святого Духа. Да, мир ее не мог понять, но она доверилась Богу. Помните еще раньше, когда ведь на самом деле Мария узнает о Рождестве Иисуса Христа, Иосиф узнает об этом заранее. Я думаю, что Елизавета имела какое-то представление, конечно, потому что она родственница. Ну и, конечно же, Захария имел также представление, по крайней мере, какое-то. Но все остальные считали, что Мария проявила неверность. Все остальные считали, что Мария проявила непослушание. Все остальные, вместо того, чтобы видеть Божию славу, видели то, что они воспринимали как стыд Марии, как грех Марии. Мария несла в себе Сына Божия. И когда Иосиф пришел в Вифлеем, все места в гостинице были уже заняты. Однако чистая солома гораздо лучше нечистой толпы любопытствующих. Помните, потом Иисус скажет о Иерусалиме: «Если бы ты, Иерусалим, знал час посещения своего». Иными словами, Иерусалим пропустил, Иерусалим не заметил. Ровно так же можно сказать и здесь, сказать о Вифлееме. «Если бы Вифлеем знал час посещения своего», час этой возможности, тогда, я думаю, какой-то дом мог бы открыться для Марии. Тогда, я думаю, кто-то помог бы, и кто-то послужил бы и ей, и малышу. Но Вифлеем спал. Он проспал этот момент, когда маленькая эта деревушка, маленький этот городок стал самым известным местом на планете. Вифлеем спал и не заметил того, что происходило. Проходила перепись, дни были наполнены тем, что казалось важными делами, но дела этой переписи сегодня не помнит уже практически никто. А вот то, что произошло ночью, приход младенца в мир, люди помнят. Я понимаю, что сегодня наша с вами беседа не выстроена по пунктам. Это скорее такое открытое размышление. Да-да-да, я приглашаю вас поразмышлять над этим фрагментом, над этим стихом. Не было им места в гостинице. Именно поэтому первое дыхание Иисуса Христа, первое дыхание Бога, который стал человеком, который пришел на землю, первым дыханием своим Он вдохнул воздух стойла. Я не буду уточнять. Если вы бывали когда-нибудь в стойле, если вы бывали когда-нибудь на скотном дворе, вы поймете, что это за воздух. Вы понимаете, что произошло? Из славы небесной он попадает в стойло земное. Он сошел из небесной славы в земной мир через лоно матери. Он сошел из небесного величия и из небесного света в темноту этого самого хлева, в темноту этой ночи. Он сошел из небесной радости в земную юдоль скорби. Знаете, зачем? Чтобы вывести нас отсюда, из темноты, в свет. Чтобы вывести нас из стойла в славу, чтобы вывести нас из скорби в настоящую радость. Именно здесь, в Вифлееме, Слово стало плотью для того, чтобы обитать с нами. Он пришел как Бог, потому что Он Бог, но Он также и человек. Это невозможно объяснить за 5 минут. Он принес величие небес в земную повседневность. Чтобы познать Бога, я обращаюсь к Нему. Но чтобы познать человека, я тоже обращаюсь к Нему, к Богу, к Иисусу Христу. Знаете почему? Потому что у Него 2 природы. Это природа Божья и природа человеческая. И вот в оставшееся у нас с вами время я предлагаю нам с вами поразмышлять над 2 этими природами. Божья природа, он на 100% Бог, и человеческая природа нашего Господа Иисуса Христа, он на 100% человек, только без греха. И когда мы говорим о Рождестве Иисуса Христа, для нас, очевидно, существуют те же 2 природы, те же 2 составляющие в его рождении. Давайте сначала поразмышляем над человеческой составляющей Рождества Иисуса Христа. Не было ему места в гостинице? Да, не было. Потому что люди видели всего лишь младенца, обычного младенца небогатых родителей. Царя приняли бы с гораздо большими почестями. А младенцам можно было просто пренебречь. Помните школьные задачки по физике? Что-нибудь типа сопротивлением воздуха можно пренебречь. Вот ровно так же и здесь. Младенцам можно пренебречь. Джордж Макдональд, известный писатель, иногда его называют детским писателем, неправильно, потому что писал он, конечно, для взрослых. Джордж Макдональд тот самый, который оказал огромное влияние и на Толкина, и на Льюиса. В одном из своих стихотворений написал об этом так. «Царя мы ждали, чтоб сразил рукою сильной он врагов. А он простым младенцем был, пришедшим в мир через боль и кровь. И мы с вами читаем, ибо младенец родился нам, сын дан нам. И знаете, никому до этого не было дела». Он был младенцем, похожим на любого другого младенца. Представьте себе эти ясли, представьте себе младенца. А теперь представьте себе вот что. С одной стороны, да, он как любой другой младенец. Но с другой стороны, посмотрите на его руки. И вы поймете, что в этих руках надежда мира. Посмотрите на его ноги. И вы поймете, что он пойдет в мир для того, чтобы проповедовать Царство Небесное. Об этом мы читаем в Евангелиях. Посмотрите на него и попытайтесь сопоставить друг с другом две вещи, которые мы обычно не сопоставляем. Задумайтесь о том, что этот младенец через 3 десятилетия будет пригвожден к Голгофскому кресту. Мир не ждал младенца, но некоторые ждали. Например, пастухи, которым Бог объявил о его приходе, волхвы, которые исследовали Божие Слово и смотрели в небо и увидели эту самую звезду, Симеон, который ожидал его в храме, Анна, которая молилась о нем. Не было ему места? Да. Однако все же нашлось место в сердцах тех, кто возлюбил его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Откуда он пришел? Христос отвечает на этот вопрос и говорит, что он пришел от Отца. Апостол Павел также развивает ответ на этот вопрос в послании Филиппийцам 2 глава с 6 стиха. Апостол Павел развивает эту тему. Он говорит об этом рождении и о том, как сочетались в нем Божие и человеческое. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть не держался за свое равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, у него были и руки, и ноги, как у любого младенца. И пришел он не в Иерусалим, он пришел в маленький, незаметный Вифлеем. Пришел он не в богатый дом. Он стал одним из изгнанных, одним из презираемых. Он скажет потом, что сыну человеческому негде голову преклонить. Зачем? Почему все это было необходимо? Зачем ему, Богу, было становиться человеком? Есть притча о сыне одного персидского монарха, персидского правителя, который впервые в жизни как-то отправился в путешествие на корабле флота, принадлежавшего его отцу. Он тогда еще не был царем, он был царевичем, но флот-то принадлежал отцу, царю. И вот этот подросток плывет на корабле, и тут случается неожиданное. Кто-то из матросов не рассчитал своего движения и упал за борт. Юноша в шоке, почему никто не прыгает на помощь, почему корабль и другие корабли А там был целый флот, там было много кораблей. Почему все это не остановили, чтобы спасти матроса? Он приходит к капитану и говорит, почему не остановят корабли? Капитан отвечает, мы не останавливаем флот великого царя ради его слуги. И тогда этот царский сын срывает с себя царские одежды и бросается за борт, чтобы помочь этому матросу. И при этом он кричит следующее. Вы не останавливаете флот великого царя ради его слуги, но вы остановите флот великого царя ради его сына. Вот мы точно так же утопали в море греха. И Христос бросился в это бушующее море, чтобы спасти нас. Да-да-да, друзья, из небесной славы, как мы сегодня уже говорили, в запах стойла, из света во тьму, из величия в уничижение. Он пришел к нам, пришел как человек, потому что это была единственная возможность спасти нас. А теперь другая сторона. Давайте разберемся и давайте рассмотрим его рождение с точки зрения Бога. И вот тогда нас уже не должна удивлять вот эта фраза про то, что ему не было места в гостинице. Не было места, говорите? Ну, конечно. А какое место может быть для Бога в самом большом, самом роскошном, самом изысканном дворце? Не говоря уж о гостинице. Бог не творение, а творец. Соломон отлично понимал это, когда освящал храм Божий. Бог не творение. Он действует в пространстве, но он не отягощен этим пространством. Он находится с нами, но при этом он не связан своим нахождением с нами. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10, 11, 12 стихи. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Или в некоторых современных переводах «пришел к тому, что должно быть его собственностью, но свои, то есть его люди, его народ, его не приняли». И знаете, для кого-то это мог быть конец. Знаете, сколько рассказов об отверженных людях, отверженных душах. И то, что мы видим здесь, это ведь самое тяжелое, самое страшное отвержение. Прочитайте литературу 19 века, романтическую литературу 19 века. Почитайте произведения писателей, романтиков. Их герой как раз молодой человек, который вступает в битву с миром, бьется за правое дело, но его не принимают, его отвергают, и в конце концов он умирает, и умирает он рано, непонятый, непринятый людьми. Так вот, Иисус — это не герой-романтик. Да, он умер, но давайте посмотрим на его смерть. Дело в том, что умер он не потому, что все на весь мир обозлился. И не потому, что произошла страшная трагедия, его просто убили. Он умер, потому что он пошел на эту смерть. Он хотел этого, он добровольно пошел на это, потому что это был единственный способ противостоять греху. Он умер, но и воскрес на третий день. Смерть не имела над ним власти. Мы читаем о том, что люди отвергли его. Но 12 стих той же первой главы Евангелия от Иоанна: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Не было им места в гостинице, мы с вами читали сегодня. Это главный стих, о котором мы сегодня говорим. И знаете, что Бог делает? Он не просто расширяет эту гостиницу. Он дает нам новую жизнь. Он говорит, да, в той душе, которая появилась, которая стала существовать после грехопадения, нет места для Бога. Но эту душу можно изменить. Да, для этого нужна будет смерть, для этого нужно будет воскресение. Но это изменение возможно. И это изменение открыто для людей. Он родился в общественном стойле. Он умер на кресте, выделенном римским государством. Он был похоронен в чужой гробнице. Все чужое. Но смотрите, если бы он захотел, он мог бы изменить всю Вселенную. Но он пришел. Для него было все чужое. Он был чужим для людей. Однако все равно нашлись люди, которые приняли его. Нет места, говорите. Будет это место. И дальше уже вопрос каждому из нас, чтобы это место в нашем сердце, в нашей жизни было. Когда пришел Христос, его не принимали. Сын Божий отправился на величайшую битву. Битву против сатаны. Я думаю, что тут есть еще один очень важный аспект. Ведь он покинул небеса, где его не просто принимали, где его прославляли, где его чтили. И Божьи ангелы смотрели на Христа, когда он отправлялся на эту землю, зная, какая битва ему предстоит. И вот то, что я скажу сейчас, может показаться измышлением сентиментального проповедника. Но я все-таки это скажу. Когда Христос пришел на эту землю, в небесном плане, в небесном измерении, престол Христа, небесный трон, небесный престол Христа был пуст. Да, мы не имеем права относить понятие времени к той вечности, в которой живут небеса. Но все же Бог отлично знал, на что пошел Сын Божий, спустившись на эту землю. Но почему нас должен волновать сегодня небесный престол? Христос ведь восседает на престоле одесную Отца. Престол теперь не пуст, независимо от того, что было тогда. Волновать нас должен сегодня не этот престол. Волновать нас должны сегодня наши сердца. Вот Христос есть в сердце или нет? Волновать нас сегодня, опять-таки, должна не та гостиница, о которой говорится в Евангелии от Луки. Волновать нас сегодня, опять-таки, должно наше сердце. Христос есть в сердце или нет? «Се стою у двери и стучу», — говорит Христос, обращаясь к церкви. И обращаясь к каждому из нас также. Он пришел на эту землю, чтобы умереть. Но он не только умер, он и воскрес. Теперь он восседает по правую руку Бога Отца. И теперь, в этот самый момент, он зовет нас. Не осуждайте тех людей, по вине которых Марии, Иосифу, младенцу Христу не досталось места в гостинице. Это даже к лучшему. Нам же с вами сегодня гораздо правильнее задуматься о себе. Есть ли место в нашем сердце? Или его заполняют только рождественские украшения? Завтра продолжим, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.